познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Иск журналистки Натальи Мораль против ФСБ. Скандал вокруг госавтоинспекции на Украине. Появляется первый общий азиатский интернет-домен. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Начнем с первой российской темы этого часа информационной программы «Время свободы». Высланная из России журналистка Наталья Мораль оспаривает в суде действия ФСБ России. В декабре прошлого года молдавская гражданка Наталья Мораль была задержана в московском аэропорту и отправлена в Кишинев. Спустя месяц она получила ответ в посольстве России, который со ссылкой на закон о въезде и выезде из Российской Федерации утверждает возможность депортации иностранного гражданина без объяснения причин. Такие действия российских властей стали поводом для двух заявлений в суд, которые оспаривают законность действий ФСБ. С подробностями моя коллега Евгения Назарец.
Собственно, ФСБ России, как объект судебной жалобы на незаконные действия государственных органов, возникла в результате получения информации из неофициальных источников. Официальный ответ, полученный Натальей Мораль в посольстве России в Молдавии, не содержит указания на конкретное деяние молдавской гражданки и российской журналистки, которое могло бы послужить поводом для запрета въезда в Россию. Впрочем, и сейчас сама Наталья может лишь предполагать, правда, с большой степенью достоверности, чем она навлекла на себя гнев России. Российских властей, особенно Федеральной службы безопасности.
Именно это ведомство, потому что, во-первых, мы знаем это со слов самих пограничников, которые меня задержали в аэропорту Домодедово. Во-вторых, уже и Федеральная миграционная служба, и Министерство иностранных дел заявили, что не имеет никакого отношения к запрету о въезде меня на территорию Российской Федерации. И более того, глава ФМС Константин Рамадановский на своей пресс-конференции официально заявил, раз ФСБ запретила ей въезд, то, пожалуйста, к нему и обращайтесь. Пограничники, как я уже сказала, говорили, что мне запрещен въезд согласно некой секретной бумаге Центрального аппарата ФСБ России. Сама же служба, Федеральная служба безопасности не отрицала того факта, что именно они запретили мне въезд. Они лишь заявили, что не обязаны объяснять мне причины, ссылаясь на то, что они являются Федеральной службой безопасности. Я не была депортирована, потому что депортация может быть осуществлена только по решению суда. Никакого решения суда не было. И у меня даже штампа о депортации в паспорте нет. Мне просто запретили въезд и, кроме этого, объявили, что я являюсь угрозой национальной безопасности России. В этом и будет суть нашего иска.
Причины, по которым вас не пустили, это большой секрет ФСБ. Но все-таки вам лично, как журналисту или, может быть, из неофициальных бесед, удалось ли дополнительно узнать, что именно, какая именно ваша деятельность послужила поводом для того, чтобы не пускать вас в Россию?
Ну, я думаю, что это целый ряд моих расследований, главными фигурантами которого были в том числе и высокопоставленные лица из числа сотрудников ФСБ, а в частности глава службы экономической безопасности ФСБ России Александр Бортников, о котором я не раз писала. Я думаю, что, конечно же, это мои расследования и об отмывании деньги через российский банк-дисконт и австрийский Райффайзен, и расследование об убийстве зампреда ЦБ Андрея Козлова, и, к примеру, последнее расследование о черной кассе Кремля, о том, как незаконно финансировалась перевыборная кампания во время выбора в Госдуму Российской Федерации.
К сожалению, читатели издания The New Times, вы сейчас во время президентской предвыборной кампании в России отсутствуете. Могли бы, наверное, написать еще какие-то интересные материалы.
Я вам обещаю.
Да.
Когда я вернусь, обязательно буду писать.
А сейчас-то как ваша творческая деятельность складывается?
Я продолжаю работать в журнале New Times. Более того, еще не было ни одного номера, который бы я пропустила. Мне приходится, конечно, теперь больше ездить, но я буду продолжать писать, и по возможности я буду делать все, чтобы продолжать свое расследование. Хотя, конечно, понимаете, что это гораздо сложнее, находясь не в Москве, делать.
А все-таки поездка в Россию возможна ли, ну, хотя бы для участия в слушаниях по собственным же жалобам?
Это самое интересное. Я бы очень хотела, как главный истец, находиться в здании суда, и мы наверняка будем подавать такое ходатайство. Посмотрим, что решит суд, пойдет ли он наперекор Федеральной службе безопасности. Верю я или не верю в то, что у меня разрешат въезд, наверное, правильно говорить, верю я или нет, в то, что слушания судебные будут честными и открытыми, и справедливыми. Я хотела бы надеяться, но если это даже будет не так, то у нас всегда есть международный суд, к которому можем обратиться после прохождения всех российских инстанций. Меня может поддерживать все журналистское сообщество в целом, но учитывая реалии судебной системы сегодняшней России, это может вообще никакой роли не играть, вы сами прекрасно понимаете. Поэтому эта поддержка, в первую очередь, психологический фактор, но и во вторую очередь, конечно, создает некий фонд общественного давления, который как минимум мне не мешает, а как максимум позволяет, наверное, добиться гораздо большего, если бы я была одна, к примеру.
16 декабря прошлого года российские власти отказали во въезде в страну гражданке Молдавии и корреспонденту российского издания The New Times Наталье Марарь. Журналистку задержали в аэропорту, когда она возвращалась из заграничной командировки. Такие действия российских властей стали поводом для заявления в суд, предварительное рассмотрение которого состоится в середине марта. Защитник Натальи Марарь Юрий Костанов аргументирует, что российские власти сами нарушили несколько законов, включая конституцию своей страны.
Просим признать действия Федеральной службы безопасности по запрету ей вернуться в Россию к месту постоянной работы незаконно, потому что никаких оснований не пускать не было. На этот счет есть и другое мнение. Оно выражено в ответе, которое дали ей самой в посольстве России в Кишиневе. Там написано, что я не... по основаниям статьи 27 закона о въезде и выезде, и что государство суверенное не обязано никому объяснять причины, по которым гражданина иностранного не пустили в страну. Я думаю, что это все неправильно, потому что, во-первых, статья 27, часть 1 этой статьи закона о въезде в Россию и выезде из России иностранных граждан, говорит о том, что эти граждане представляют опасность для обороноспособности, безопасности государства, для здоровья населения. Никакого отношения к морали это не имеет. Во-вторых, по нашей конституции иностранные граждане, которые постоянно здесь или временно проживали на территории России, находились на законных основаниях, пользуются теми же правами, несут те же обязанности, что и российские граждане. И значит, объяснять гражданину этому причины применения к нему принудительных мер любых государственные органы обязаны. Этого сделано не было. Ссылаться тут на суверенитет нет надобности. Суверенитет важен, когда государственная власть защищает свою независимость не от рядовых граждан, а от других государств. А рядовые граждане, наверное, не субъекты этого спора. Мы просим признать действия ФСБ незаконными и принять меры к восстановлению нарушенных прав этой журналистки.
Спрогнозируйте, пожалуйста, возможное развитие событий в случае отказа в удовлетворении этой жалобы.
В случае отказа возможно судебное обжалование дальше. Если суд первой инстанции районной откажет, дальше обжалуется все это в городской суд. Если откажут, в надзорном порядке президиум городского суда откажет Верховный суд. И в конце концов существует еще и Европейский суд, который напрямую должен такие вещи рассматривать.
Ваш опыт, как он вам подсказывает? Насколько вероятно, что ваше заявление будет рассмотрено положительно?
К сожалению, наше правосудие таково, что нельзя гарантировать принятие законного решения.
Сказал Юрий Костанов, адвокат журналистки Натальи Марарь, которой российские власти без официального объяснения причин запретили въезд в страну. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержаны три участника одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Оппозиции в Петербурге отказано в проведении марша несогласных 3 марта. Требование МЧС России по Москве, управление МЧС России по Москве отозвало из суда иск с требованием приостановить деятельность Центрального офиса Союза журналистов на 90 дней. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Еще одна важная новость. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко находится с визитом в Москве, проводит переговоры. Сначала речь шла о том, что не будет обсуждаться газовый вопрос, но так как встречается Тимошенко с главой «Газпрома», то, судя по всему, все-таки действительно газовый конфликт очередной между Россией и Украиной будет обсуждаться. Об этом, среди других важных и интересных тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Ну, а одной из самых громких международных новостей по-прежнему является ситуация вокруг самопровозглашенной республики Косово. В Белграде сегодня готовится к массовой демонстрации протеста против независимости Косово. А независимость этого края сегодня признали Италия и Эстония. Вот об этом, о реакции, в частности, о реакции прессы, мы сейчас и поговорим. Обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Что пишут о Косове?
Немецкая Handelsblatt, комментируя вчерашнее решение Германии о признании независимости Косово, отмечает, что сербское меньшинство защищает себя при помощи агрессивных акций. В частности, 3000 разъяренных косовских сербов сожгли 2 КПП на границе Сербии и Косово и прогнали оттуда полицейских. Мы не примем учреждение границы между Сербией и Северным Косово, цитирует газета лидера косовских сербов из Митровицы Марка Яксича. Британская «Гардиан», описывая те же события, которые завершились тем, что войска НАТО временно закрыли границу Сербии, приходят к выводу, что когда Косово и Сербия в конце концов через годы, а то и десятилетия вступят в ЕС, ситуация постепенно трансформируется в нечто сходное с положением в Бельгии. Формально страна едина, а на практике в основном разобщена, но в широком контексте ее гражданам гарантированы мирная жизнь и свобода. Швейцарская Летан делает вывод, что в Косово зарождается новая европейская дипломатическая политика. Хотя по поводу независимости Косово, как известно, страны ЕС разошлись во мнениях, Союз не впал в паралич. В ближайшие дни будет развернута вспомогательная миссия, окрещенная Евролекс, и в отличие от предыдущих эпизодов балканской трагедии, Европейский Союз максимально ясно определил рамки своей миссии. На протяжении 24 месяцев 2000 сотрудников Евролекса будут работать в сфере юстиции, полиции и пограничного контроля. Косовскому правительству после первой конференции спонсоров предстоит сконцентрироваться на другой задаче – строительстве жизнеспособной экономики. Газета «Република» комментирует обращение Александра Солженицына к косовским сербам. Знаменитый писатель призвал их не оставлять родную землю. Отмечая, что Солженицын не в первый раз обращается к косовскому вопросу, и итальянская газета пишет: «В русской культуре всегда существовала харизматичная фигура великого писателя, который играет роль отца и морального наставника общества. Эту роль играл Толстой, сегодня играет Солженицын. В последнее время он отстаивает ценности возрождения древних общин. Эти же ценности дороги и сербам, для которых Косово поле является колыбелью их культуры и истории».
Какая-то сказочная Россия с ценностями древних общин, которые якобы возродились по призыву Солженицына, оставим это на совести итальянских журналистов. Что пишет о России еще?
Европейские газеты комментируют решение российских властей не выдавать въездную визу исполнительному директору крупнейшей правозащитной организации Human Rights Watch Кеннету Роту. Financial Times отмечает, что со времен распада СССР это первый случай, когда Россия не дала визу сотруднику Human Rights Watch. Самому Роту отказывали в визе лишь в Нигерии в 1997 году. Он посетил без проблем немало стран, в том числе Китай, Ливию, Саудовскую Аравию. Российский МИД сослался на ряд чисто формальных причин, по которым они не могут дать мне визу, причем этот набор причин менялся, сказал Кеннет Рот в интервью Financial Times. Исполнительный директор Human Rights Watch должен был прибыть в Москву для представления доклада, в котором говорится, что новые правила деятельности НПО, принятые в 2006 году, используются в России для удушения независимых общественных организаций. Эти правила были приняты в контексте роста авторитаризмов в России и дают властям предлог притеснять НПО, как им заблагорассудится. Кеннет Рот отметил, что мишенью властей уже стали организации, работающие в Чечне или связанные с коалицией «Другая Россия» и другими оппозиционными организациями. Financial Times напоминает, что решение не выдавать визу Роту было принято меньше, чем за 2 недели до президентских выборов в России, выборов, на которые ряд европейских организаций отказались посылать наблюдателей.
У нас осталось меньше минуты. Какие еще любопытные темы?
Британские газеты рассказывают о церемонии вручения крупнейшей национальной музыкальной премии Brit Awards. Популярная группа из Шеффилда Arctic Monkeys признана лучшей группой года, а их последний альбом «Любимый кошмар» назван лучшим британским альбомом. Однако, как отмечает Independent, на сцене всех затмил Пол Маккартни, музыкант, получивший награду за выдающийся вклад в музыку, великолепно исполнил на церемонии классические песни Beatles, в том числе «Hey Jude», «Get Back» и «Lady Madonna».
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Нашу программу продолжит украинская тема. На Украине разгорелся скандал вокруг руководителей госавтоинспекции. В скандале участвуют и президент, и спикер Верховной Рады. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
В июле 2005 года президент Украины Виктор Ющенко назвал ГАИ самым коррумпированным звеном МВД, разогнал эту структуру. Впоследствии госавтоинспекция была восстановлена, но ее деятельность по-прежнему вызывает массу нареканий и не только рядовых, но и высокопоставленных украинцев. На заседании коллегии МВД глава государства был потрясен скандальной историей, которую здесь же рассказал спикер Верховной Рады. Накануне Арсений Яценюк сам ехал за рулем, и его грубо подрезал джип Porsche Cayenne. Водитель иномарки отказывался уступить дорогу и никак не реагировал на спецсигналы машины сопровождения.
Опускается окно в этом джипе, оттуда вытягивается рука и показывает средний палец. А знаете, кто за рулем этой машины? Заместитель начальника Кобры, спецподразделения ГАИ Украины по фамилии Кожа.
После этих слов руководителя парламента президент Ющенко потребовал уволить не только Алексея Кожу, но и начальника ГАИ и двух его заместителей. Политолог Владимир Фисенко полагает, что в данной ситуации Яценюку не стоило устраивать публичный скандал перед телекамерами.
Умудренные опытом аппаратчики говорят, что если человек хочет показать свою власть, сделать это можно было без вот таких публичных жалоб в присутствии и работников милиции, и средств массовой информации. То, как это было все показано, я думаю, что пошло в минус Яценюку и в какой-то мере стало пятном на его репутации. Наказывать взорвавшегося милиционера надо было обязательно. Но сделать это можно было без вот такой публичной огласки, а чисто аппаратными методами.
Как выяснилось, на имя уже бывшего замначальника Кобры Алексея Кожи зарегистрированы не только джип стоимостью не менее 200 тысяч долларов, но и еще две дорогие иномарки.
Об этом человеке высказываются достаточно негативно представители разных политических сил. Он многим перешел дорогу в самом ведомстве. Есть информация о неких коррупционных действиях с его стороны. Однако то, что этот инцидент стал достоянием гласности, кроме того, о нем начал говорить президент, указывает на то, что это очень сильно ударит по имиджу Луценко.
Считает директор Киевского центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. После этой скандальной истории министру внутренних дел Юрию Луценко, очевидно, необходимо будет доказать и президенту, и обществу, что подконтрольное ему ведомство действительно реформируется и не имитирует борьбу с коррупцией. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Не столичная Россия». Нефтяная отрасль Томской области после ухода ЮКОСа и реформирования компании «Томскнефть» все еще восстанавливается. И дело все в двух новых владельцах бывшей дочки ЮКОСа – «Газпромнефти» и «Роснефти». У каждой госкомпании по 50% акций «Томскнефти». И пока они не могут договориться между собой. В Томске эксперты предупреждают о возможном разделении одного из главных налогоплательщиков региона. Рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Томск делает ставку на инновации. Наукоемкий бизнес – это то, что в перспективе должно приносить прибыль региону. Но пока основной доход бюджета области дает сырье. Томские областные власти сейчас стараются усилить роль малых недропользователей. Эти компании по итогам 2007 года добывают 20% от всей нефти региона. В планах руководства области довести этот показатель до 40%. В нефтяной отрасли пока не все ладно. После реформирования одной из крупнейших компаний региона «Томскнефти» объемы добычи нефти в области упали, говорит заместитель губернатора Томской области по недропользованию Владимир Емишев.
Задача Томской области сегодня восстановиться от тех потерь по нефти, которые мы 3-4 года назад получили в связи с реорганизацией Томскнефти. Томскнефть рыбалку не получила. Она каким-то образом стабилизировалась на тех низких показателях, на которых она сегодня находится. Мы считаем, они низкие для 2007 года. Планы, которые мы планировали, Томскнефть не достигла. А получили мы рыбалку от малых недропользователей. Что происходит в Томскнефти, мы понимаем. Понимаем его сырьевую базу. Понимаем, что такому большому предприятию восстановиться очень сложно за один, за год, за два. Это громадные объемы капитальных вложений. К менеджменту Томскнефти претензий практически нет. То есть менеджер там тот классный, тот был, который воспитан на территории Томской области, он работает, но у нас сегодня наверху как бы все меняется, и последние изменения, вы знаете, 50 на 50, опять часть пакета, 50% ушла Газпромнефти. Не всегда, я так полагаю, не всегда интересы Газпромнефти и интересы Роснефти совпадают с интересами развития этого предприятия. Как бы мы ни говорили, это два разных предприятия, и видение в развитии и добыче, и развитии Томскнефти, я так думаю, в некоторых вещах разные.
У двух новых собственников Томскнефти, Роснефти и Газпрома, разное видение на развитие предприятия, и оно не всегда совпадает. Экономический обозреватель и главный редактор томского бизнес-журнала Андрей Соколов не исключает, что Томскнефть рано или поздно будет разделена.
В конечном итоге мы имеем сейчас две крупных компании, которые явно в открытую конкурировать друг с другом не будут, им смысла просто нет. И, скорее всего, как мне кажется, рано или поздно компания будет разделена на две части. Южная Газпромнефти, а северная часть останется за Роснефтью.
Две крупные госкомпании, которые присутствуют на территории региона, пока не поддержали ни один социальный проект и никак не заявляли о своем возможном участии в жизни региона. За последний год ни от Роснефти, ни от Газпромнефти вложений в соцпроекты, как это делал ЮКОС, например, не было.
Пока, по крайней мере, они не заявляли ни о каких масштабных проектах и никаких крупных инвестиций нет. Хуже того, уже известно, что состояние нефтепроводов у нас на севере, особенно Томской области, в ужасающем состоянии, но никаких заявлений со стороны Роснефти о крупных вложениях в их реконструкцию. Ничего этого нет.
И вряд ли будет.
Не знаю, то есть судить сложно, но в этом году уже не будет точно.
То есть мы потеряли, в общем, многое с приходом этих компаний, вот тебе кажется?
Ну, мне кажется, что да. Государственные компании, они ведь не нуждаются ни в собственном имидже, ни в каких-то конкурентных преимуществах. Им этого ничего не нужно. Это все обеспечивает государство, поэтому... Зачем?
Вице-губернатор Томской области Оксана Козловская не склонна ситуацию драматизировать. Козловская согласна, не все идет так, как властям региона хотелось бы, но после продажи Томскнефти ждали худшего.
У нас вот это реально существуют очень хорошие деловые партнерские отношения с руководством акционерного общества Томскнефть. Все-таки на территории Томской области работает эта компания. При всех сложностях, которые всегда бывают и присутствуют, когда меняется собственник, да, нам удалось сохранить партнерские отношения, раз, а второе, не произошло вот такого серьезного катастрофического падения объемов добычи. Фактически, ну, там с небольшим минусом был сохранен объем добычи 2006 года. Мы боялись, что может произойти другое.
Сегодня идет процесс согласования позиций двух собственников, замечает вице-губернатор Томской области. Пока они не договорятся, ситуация с Томскнефтью будет оставаться неопределенной. Никаких обещаний руководство Роснефти или Газпрома томским властям пока не дает. Мелани Бачна для Радио Свобода, Томск.
Это и другие наши темы, новости, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16:30. У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны три участника одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь коалиции «Другая Россия» Людмила Мамина, задержанные обвиняются в нарушении правил проведения пикета. Оппозиция в Петербурге отказана в проведении марша несогласных 3 марта. Отказ мотивирован тем, что массовая манифестация может помешать туристам осматривать достопримечательности города. Управление МЧС России по Москве отозвало из суда иск с требованием приостановить деятельность Центрального офиса Союза журналистов на 90 дней. Как сообщила представитель Мосгорсуда Анна Усачева, МЧС, заявившая о выявленных в здании нарушениях пожарной безопасности, настояла на дополнительной проверке. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся покушении на кандидата в президенты Дмитрия Медведева. Покушение якобы должно было произойти в Барнауле, который первый вице-премьер посещал в середине февраля. Сообщение о возможном преступлении появилось в интернете.
В Белграде готовится к массовой демонстрации протеста против независимости Косово. Правительство Сербии поддержало организацию народного митинга, на котором выступит премьер-министр Воислав Коштуница. Участники акции съезжаются в Белград со всей страны. Независимость Косово сегодня признали Италия и Эстония. Соответствующие решения были приняты на заседаниях правительств этих стран. В провинции Гельмент на юге Афганистана в ходе совместной операции афганской армии сил коалиции уничтожено 30 боевиков. По сообщению Министерства обороны Афганистана, во время боя, который продолжался 5 часов, убит и полевой командир талибов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы продолжим новости. О последних культурных событиях расскажет мой коллега Петр Вайль.
«25 февраля в 16 часов в Московском музее и общественном центре имени Андрея Сахарова пройдет семинар-дискуссия на тему «От этнической нации к политической. Возможно ли это в России?». Среди участников Лев Гудков, Борис Дубин, Эмиль Паин. 29 февраля в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой состоится творческий вечер кинорежиссера-аниматора Андрея Хржановского, автора таких широко известных фильмов, как «Трилогия о Пушкине», «Твой любящий друг» по рисункам Льюиса Кэрролла, «Долгое путешествие» по мотивам Федерико Феллини, «Полтора кота» по рисункам Иосифа Бродского и других. Андрей Хржановский – лауреат многих международных кинофестивалей. Букмекеры принимают ставки на книгу, которая будет выбрана лучшей из всех букеровских лауреатов прошедших лет в связи с 40-летием престижной британской литературной премии Букера. Лидирует роман канадского писателя Иэна Мартелла «Жизнь Пи». За ним следуют «Дети полуночи» Салмана Ружди и английский пациент Майкла Ондаджа. Шорт-лист будет объявлен в мае, победитель в июле. В Московской галерее «Реджина» открывается выставка работ испанского художника Хосе Мария Кано «Герои нашего времени». В экспозиции, выполненные в технике энкаустики, восковой живописи, портреты современных политических деятелей и бизнесменов России. Это Роман Абрамович, Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Сергей Иванов, Дмитрий Медведев, Владимир Путин и другие. Николь Кидман заявила, что впредь намерена участвовать в таких фильмах, которые бы понравились ее детям. Мать двоих детей, беременная третьим ребенком, голливудская суперзвезда сейчас находится в Японии, где вышел на экраны ее новый фильм в жанре фэнтези «Золотой компас». В парижском Лувре проходит выставка «Животные – символы власти». Это скульптурные изображения львов, орлов, коней, змей и других геральдических животных. Экспозиция размещена в так называемой «тактильной галерее», открытой в 1995 году для слепых. Экспонаты здесь предназначены для восприятия осязания. Галерея пользуется успехом не только у незрячих, но и у детей и других посетителей Лувра. Целые музеи для слепых существуют в Афинах, Анконе, Италии и других городах Европы. В английской национальной опере произошел уникальный случай замены солиста. Исполнитель партии Раймонда в опере Доницетти «Лючия де ла Мермур» Клайв Бейли внезапно лишился голоса. И в то время как Бейли исполнял свою роль на сцене мимически, другой вокалист Пол Уилон пел из-за кулисы. Уилон лишь готовился к участию в этой постановке, уже выучил вокальную партию, но ни разу не репетировал на сцене. Эксперимент прошел удачно, и на поклоны выходили оба певца.
Петр Валь, новости культуры. И еще одна новость из мира высоких технологий. Начался второй этап регистрации имен в новой доменной зоне Asia, Азия. Во время первого этапа регистрации, который начался 9 октября 2007 года, право на создание собственных доменов имели только азиатские владельцы торговых марок. Теперь для регистрации достаточно иметь контактный адрес в одной из азиатских стран. Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
Когда создается новая доменная зона первого уровня, такая как Азия, сначала объявляется первый этап регистрации, так называемый Sunrise. Во время этого этапа право регистрации получают только владельцы торговых марок. Это сделано для того, чтобы компании могли спокойно зарегистрироваться и популярные названия не были перехвачены киберсквотерами. Киберсквотеры – это пользователи, которые регистрируют доменные имена исключительно для перепродажи. Второй этап – это свободная регистрация. Именно он начался 20 февраля. Этот этап называется «Land Rush». В фильме, который шел в российском прокате под названием «Далекая страна», показано, что такое лендраж в Америке XIX века. Множество людей участвует в гонке, приз в которой – возможность застолбить собственный участок земли. В «Далекой стране» героям Тома Круза и Николь Кидман сопутствует удача, и они поднимают флаг над своим участком. Новая доменная зона – это и есть новая земля, где нужно застолбить свое доменное имя. Есть, правда, и некоторая разница. Если поступит несколько предложений на одно и то же имя, например, на крайне популярный домен sex.asia, имя получает не тот, кто первым прислал заявку, а победитель аукциона. Аукционы должны завершиться до 26 марта, когда доменная зона начнет работать. Само создание домена «Азия» встретило довольно резкую критику. Фактически, управляющая доменными именами организация ICANN вынуждает все крупные азиатские компании зарегистрировать новое имя. А за каждое имя ICANN получает небольшую, но регулярную плату. Все крупные компании уже имеют имена в национальных доменных зонах. Если во время первого этапа компания не успеет зарегистрировать имя в новой зоне, ей, скорее всего, придется выкупать его у киберсквотеров за серьезные деньги. Но, с другой стороны, создание новой зоны – это признание, что интернет сегодня наиболее интенсивно развивается именно в Азии. Здесь уже 400 миллионов пользователей, и примерно половина из них находится в материковом Китае. В Европе около 320 миллионов пользователей, а в Соединенных Штатах – 230 миллионов.
Владимир Губайловский, научный обозреватель «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Поверх барьеров конкурс красоты в доме престарелых.
Первое место. А, за что? Она вчера пьяная была, валялась.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Я вас люблю. Участница под номером 2.
Я тоже.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Речь пойдет об одном любопытном тексте, который появился на сайте Грани.ру. Этот текст посвящен тому, как российское общественное массовое сознание относится к таким вещам, как простота и сложность. Рубрику «Политика онлайн» подготовил сегодня мой коллега Александр Гостев.
С московским литератором и публицистом Львом Рубинштейном недавно произошла одна забавная история, послужившая поводом для написания очередного эссе под названием «Довольно простоты», которое публикует сайт Грани.ру. Вот как все начиналось.
Это американское телевидение. Есть минутка у вас? Без всякого здрасти протараторила румяная барышня по облику, складу, полному отсутствию какого бы то ни было ни русского акцента и манере держаться, никак не производившая заморского впечатления. В ее руке был огромный шерстяной микрофон, а в моей набитый хлебом насущным рамсторовский пакет. Я только что вышел из магазина, а они тут как тут. Бойкая барышня и двое дядек. Один с камерой, второй просто так. Думаю, что который просто так был как раз американец. «И чего оно хочет, это телевидение?» – спросил я. «Оно интересуется, что простые люди думают о миллионерах». «О миллионерах?» – переспросил я. «Ну да, о богатых людях», – уточнила барышня, вспомнившая, что имеет дело с простым все-таки человеком. «За всех людей, хоть простых, хоть сложных, ответить никак не возьмусь», — сказал я, глядя в камеру, «но от своего имени могу сказать, что лично мне миллионеры жить не мешают. Более того, я уверен, что чем их будет в стране больше, тем это будет лучше для страны, а стало быть и для меня. Но, повторяю, мое мнение едва ли репрезентативно». Барышня торопливо сказала спасибо и, потеряв ко мне всяческий профессиональный интерес, не говоря уже о каком-нибудь еще, ринулась к следующему простому человеку. На этот раз простым человеком оказалась тетка со строгим лицом. Удаляясь от них в сторону дома, я успел расслышать только несколько выдернутых из контекста слов, из которых «паразиты», «жулье» и «пересажать» показались мне наиболее телегеничными. Я порадовался за американское телевидение, которому я, к счастью, не сумел испортить праздник творческого общения с простыми людьми. Они все-таки услышали то, на что рассчитывали. Меня своими тривиальными речами, думаю, не покажут. А жаль, мне кажется, что в новой куртке и затейливо повязанном шарфе я выглядел неплохо.
Этот сам по себе малоинтересный эпизод, как пишет Лев Рубинштейн, заставил его задуматься. Не о миллионерах, конечно, а скорее о феномене простоты. О той глубинной, внутренней простоте, которую холит, лелеет и подкармливает всяческая власть, держа ее, эту простоту, на поводке, то длинным, то коротком, в зависимости от политического момента. А без поводка, подчеркивает автор, никак. Без поводка эта простота способна смести все, что сложнее ее, включая саму власть.
У советской власти все было простым, кроме нее самой. И Ильич у них был прост, как правда, и простой советский человек ходил у них и в субъектах, и в объектах истории. И простая русская баба в исполнении орденоносной Морецкой стояла на трибуне Высокого собрания, являя собою яркий, но малодостижимый образец. К 70-м годам понятийное пространство опростилось уже настолько, что наряду с простыми колхозниками и простыми рабочими появились некогда сложные, а ныне тоже вполне простые инженеры, простые врачи и простые, не путать, заслуженными артисты. Простота соблазнительна, простота неуязвима, ее слабость и ее сила в цельности, монолитности, нерасчленимости. Любая попытка внести в эту, так сказать, систему элемент анализа немедленно разрушает до основания всю систему. Но логика в этих случаях обнаруживает свое полное бессилие, ибо на вопрос «почему» не может быть другого ответа, кроме «а вот потому». Карманный калькулятор, например, вещь более сложно устроенная, чем, скажем, кирпич. Но чтобы предсказать, какому из этих достижений человеческого разума обеспечена победа в случае их физического столкновения, особого правительского дара не требуется.
«Ничего хорошего не будет, — пишет Лев Рубинштейн, — пока простота в лице ее вечных носителей будет вслушиваться в пресловутый простой голос крови, самый дремучий из голосов, прячущихся в каждом из нас, хотя и на разной глубине залегания».
Он, этот голос крови, соблазнитель. Потому что прост. Не слушайте его, этот голос. Ничего хорошего он вам не нашепчет. Ничего он вам не подскажет, кроме обид, кухонной брани, поножовщины, депортаций, террористических актов, зачисток и спецопераций по поддержанию конституционного порядка с применением ковровых бомбардировок. Простота не выносит разнообразия, поэтому норовит решить все проклятые вопросы простым делением человечества на две категории. На своих и чужих. На китайцев и не китайцев. На автомобилистов и пешеходов. На пацанов и лохов. На штатских и военных.
Как напоминает под конец Лев Рубинштейн, один остроумный человек сказал, что все люди делятся на две категории. На тех, кто делит людей на две категории, и тех, кто этого не делает.
Простота, она древнее, исконнее и генетичнее, скажем так. Да? Вот она соблазнительнее, потому что она может одним махом дать ответы на все вопросы. Потому что она нерасчленима. Потому что очень много людей, особенно таких, ну, воспитанных в традиции, в такой, скажем, общинно-племенной традиции, которая, в общем, никогда не прерывалась. Люди, выросшие и сформированные в этой традиции, они просто реально боятся сложности, боятся разнообразия, боятся многоцветности. И оттуда же и страх по отношению к свободе. Потому что свобода как раз предполагает прежде всего свобода выбора. Люди боятся выбора просто-напросто. Простой, потому что понятный. А главное, простому человеку ему самому все понятно. Вот это очень важно.
Лев Рубинштейн. «Довольно простоты». Сайт Грани.ру. Александр Гостев. «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны 3 участника одиночных пикетов в поддержку Василия Алексаняна. Оппозиции в Петербурге отказано в проведении марша несогласных 3 марта. Управление МЧС России по Москве отозвало из суда иск с требованием приостановить деятельность Центрального офиса Союза журналистов на 90 дней. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о готовящемся покушении на кандидата в президенты Дмитрия Медведева. В Белграде готовится к массовой демонстрации протеста против независимости Косово. Независимость Косово, между тем, сегодня признали Италия и Эстония. В провинции Гельмент на юге Афганистана в ходе совместной операции афганской армии и сил коалиции уничтожено 30 боевиков. В Пакистане лидеры оппозиционных партий, победивших на недавних парламентских выборах, обсуждают вопрос о формировании правительственной коалиции. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Общий объем иностранных инвестиций в капиталы российских банков в 2007 году увеличился более чем в два раза и составил 183,5 миллиарда рублей, в результате чего доля иностранцев в совокупном уставном капитале всех банков страны выросла более чем до 25%, говорится в материалах Центрального банка. Количество кредитных организаций с тем или иным иностранным участием в течение минувшего года увеличилось на 32%, до 202. Государственный Сбербанк, крупнейшая кредитная организация России, планирует предпринять усилия по выходу на рынки Восточной Европы и Азии, а также интересуется странами СНГ, заявил президент банка, бывший министр экономического развития и торговли страны Герман Греф. При этом реализация стратегии развития Сбербанка на внешних рынках, по его словам, займет не менее 5 лет.
Самая главная задача, которую мы перед собой видим, стать не только самым большим банком, а стать самым лучшим банком в стране и стать одним из крупнейших банков в мире.
Международные или золотовалютные резервы России с 9 по 15 февраля увеличились на 300 миллионов долларов или на 0,06% и составили 481 миллиард 300 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем вырос примерно на 1%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами сегодня обладают две страны в мире – Китай и Япония. Примерно 1 триллион 530 миллиардов и 1 триллион долларов соответственно. Российский «Газпром», французская «Тоталь» и норвежская государственная нефтяная компания «Статойл Гидро», как ожидается, подпишут сегодня соглашение о создании совместной компании для работы на первом этапе освоения штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. Ранее сообщалось, что доля участия «Газпрома» в ней составит 51%, а «Тоталь» и «Статойл Гидро» – 25% и 24% соответственно. Первая очередь освоения штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа в 2014, говорит председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер.
Разработка этого месторождения будет вестись без предоставления права на запасы иностранным компаниям. 100% недропользователям будет выступать и «Газпром», 100% запасов штокмановского месторождения будет принадлежать «Газпрому». При разработке данного месторождения будут использоваться современные технологии, современные технические решения, и для этих целей привлечены авторитетные международные компании.
Совместное предприятие холдинга «Северсталь Авто» и японской компании «Сузу», 66% акций которого принадлежат российской стороне, приступило к производству грузовиков на заводе, расположенном в Татарстане, в особой экономической зоне Алабуга. До конца 2008 года здесь планируется выпустить не менее 7,5 тысяч автомобилей 4 моделей, а в перспективе мощности завода будут увеличены до 25 тысяч грузовиков в год. С июля 2006 года «Северсталь Авто» на принадлежащем ей Ульяновском автомобильном заводе уже собирает средние и тяжелые грузовики «Исузу». Правительство России одобрило новый технический регламент, регулирующий качество выпускаемого в стране бензина и дизельного топлива. Согласно документу, с 1 января 2009 года их производство должно соответствовать стандарту Евро-3, с 1 января 2010 года – стандарту Евро-4, а с 1 января 2013 года – стандарту Евро-5. Вместе с тем регламент устанавливает 3-летний переходный период, в течение которого будет разрешено производство и оборот низкооктанового бензина для сельскохозяйственной техники. Также не предусмотрено ограничений по качеству топлива, закупаемого государством в рамках оборонного заказа. В связи с повышающимися требованиями к качеству топлива, как считает президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Аликперов, российским нефтяным компаниям необходимо наращивать инвестиции в нефтепереработку.
90-е годы, когда период, когда инвестиции на территорию Российской Федерации не шли, производство простаивали, потому что экономика была сложная, энергоемкость наших нефтехимических производств огромная, и поэтому сегодня они требуют все модернизации. То есть сегодня инвестиции в нефтехимическое производство в основном идут на модернизацию производства и на создание новых производств, потому что наши технологии, они уже бесконечно отстали.
Федеральная резервная система Соединенных Штатов снизила прогноз роста экономики страны в 2008 году, установив его на уровне от 1,3% до 2% из-за углубляющихся проблем на финансовом и жилищном рынке. Предыдущий прогноз, который был опубликован американским центральным банком в декабре, составлял от 1,8% до 2,5%. Говорит вице-премьер правительства России, министр финансов Алексей Кудрин.
Если в последние три года, например, американская экономика год за годом снижала темп своего роста, то российская экономика в три последних года каждый год наращивала темп экономического роста. Таким образом, мы видим, что у нас есть возможность не совпадать с мировой тенденцией или не совпадать с тенденциями мировых экономических лидеров.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 55 копеек. На завтра 24,53. Евро сегодня стоит 36 рублей 10 копеек, курс на пятницу 36,14. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Чем отличается израильская уголовная тюрьма от аналогичных исправительных заведений в России, США или Франции? Что можно сказать о местной системе исполнений, что может о ней сказать человек, не понаслышке знакомый с тюремными установлениями разных стран? История Запада и Востока нашего корреспондента в Израиле Равшана Гусейнова.
Израильская тюрьма, по мнению сидельцев, с опытом советской и даже постсоветской зоны, если и не курорт, то нечто весьма на него похожее. Различия между той зоной и этой действительно разительны. Здесь нет злых вертухаев, каторжных работ, мрачных черных роб или зловонной параши. Но есть телевизоры, сносное трехразовое питание, возможность поговорить с близкими по телефону-автомату и краткосрочные отпуска домой за примерное поведение, рассказывает адвокат Эли Гервиц.
Даже человек, который приговорен к очень длительному, многолетнему сроку тюремного заключения, периодически, на короткий период времени, может оказаться за стенами тюрьмы, поскольку таких отпускников многие тысячи, то, конечно, эта система, как любая другая, дает сбои. И есть люди, которые не возвращаются из отпусков, есть люди, которые во время этих отпусков совершают преступления, в том числе тяжкие. Но, очевидно, выгода, которая извлекается из этой системы, намного больше, чем наносимый ей ущерб. Заключенные, видя какой-то небольшой проблеск света в конце туннеля, будут себя вести в тюрьме заметно лучше, чем если бы их окружал полный мрак. И вот возможность этих отпусков дает администрации тюрем очень серьезные инструменты, ненасильственные инструменты управления поведением заключенными.
По словам Эли Гервица, израильская пенитенциарная система не рассчитана на подавление личности заключенного с целью полного подчинения. Это скорее изоляция от общества ввиду его опасности, возможность осознать вину и в идеале вернуться в нормальную жизнь. Дисциплина в тюрьме поддерживается при помощи гибкой системы наказаний и поощрений, которая удивляет мягкостью первых и щедростью последних. Хотя, по словам господина Гервица, тюрьмы отличаются друг от друга как по контингенту, так и по степени строгости внутреннего распорядка.
Один вид – это военные тюрьмы, где сидят солдаты израильские. И контингент заключенных, и контингент надзирателей. Это молодые ребята, около 20 лет в большинстве своем. И понятно, что это не классическая уголовная среда, для большинства людей это первая и последняя ходка. Второй вид – это обычные израильские тюрьмы и их отделения, где сидят люди за классические уголовные правонарушения, граждане Израиля. И третья категория, будь то тюрьмы гражданские или военные, это тюрьмы, где содержатся палестинские террористы.
И все же, при всех отличиях от той зоны, известной большинству из нас по книгам и кинофильмам, в израильских местах заключения все-таки существуют понятия, которые настоящему вору заменяют законы. Есть и своя иерархия, с которой приходится считаться тюремной администрацией.
Это зависит, конечно, от контингента заключенных. чем больше в какой-то тюрьме людей, которые имеют российское уголовное прошлое, и выросли на блатном фольклоре, тем больше шансов того, что они будут пытаться ввести российские понятия и в поведение в израильской тюрьме. Безусловно, и в тюрьмах, где содержатся палестинские заключенные, тоже есть свои кумы и общение между руководством тюрьмы и руководством заключенных тоже имеет место. Иерархия выстраивает в любой достаточно крупной структуре. Практически каждая тюрьма такой структурой является. Поэтому среди заключенных тоже выстраивается иерархическая структура, и общение с ней является, очевидно, необходимым и неизбежным злом для поддержания порядка в тюрьме с минимальными затратами энергии со стороны надзирателей.
При всей мягкости пенитенциарной системы и благих намерениях ее создателей, обстановка даже обычного КПЗ в полицейском участке оставляет гнетущее впечатление. Мой собеседник, пожелавший остаться неназванным, побывал в такой ситуации дважды много лет назад в результате финансовых претензий бывшей жены, однако и сегодня говорит о пережитом там с явной неохотой.
Первый раз, когда был 24 часа, не прикоснулся ничему, когда я присел 48 часов, за это время, за 48 часов, будет 20 карматов. Меня практически относились, правда, хорошо, именно потому, что знали меня как человек, который не с преступного мира. Практически выполняют, если просто там горячую воду, или сигареты, или что-то, там свет, выключить свет, включить горячую воду, чтобы скупаться. Прямо там в камере.
Сама камера из
души? Туалет в камере, да. Там не туалет, там и камера, да, для меня.
Настоящая же израильская зона, где сроки отмеряются не днями, а месяцами и годами, больше напоминает израильский кибуц. Аккуратные газоны, чистенькие домики. Их обитатели не вынуждают тяжело работать, неплохо кормят, обеспечивают необходимый минимум бытовых удобств. Но, несмотря на это, тюрьма остается тюрьмой, и каждый, кто в нее попадает, испытывает естественный для нормального человека психологический дискомфорт, вызванный тоской по нормальной жизни, по воле.
Этот салат, он никому не нужен. Какие тут условия? Условия тут нормальные. Есть стены, есть еда 3 раза, есть вода горячая. Психологически здесь очень плохо, очень плохо. Именно потому, что этого не должно быть.
Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Очередная история Запада и Востока, тюремная история, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Первая тема – российская политическая речь пойдет о том, как меняются, перестраиваются, реконструируются прокремлевские молодежные движения в вот последние несколько недель в России. Речь пойдет также о задержаниях на пикете в поддержку Василия Алексаняна, некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через минуту. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы были фальсифицированы, и результаты...
Проблема сегодняшней Америки не в отсутствии хороших идей.
В структуру вошли 50 оппозиционеров.
Никаких доказательств того, что хотя бы один цент был присвоен.
По мнению правительства и народа Сербии, признание Косово – это позор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».